Сегодня, как и каждую субботу, у нас есть возможность обратиться к Священному Писанию. Потому что Библия — это источник нашей веры. Это мерило, по которому мы живем как христиане. И тема для исследования Библии, которую я хотел бы вам предложить сегодня, необычная. Вот, честно говоря, я в таком ракурсе еще не подавал темы, но я думаю, что это уместно будет. Почему? Что побудило меня к этому? У нас есть особый класс субботней школы для наших гостей. У нас два класса есть фактически. Один здесь, другой вот здесь, вот в пасторской комнате. И очень часто я, проводя этот класс в пасторской комнате, слышу вопрос. Он сегодня у нас не звучал, но, как правило, он всегда звучит от наших гостей. Кто такие адвентисты седьмого дня? И почему седьмого дня? И что это значит? Так. Ну и седьмой день – суббота. И у многих возникает вопрос, почему суббота, почему не воскресенье, почему не какой-то другой день? Что в этом есть такое? И сегодня я как раз хотел бы взять, я задал много вопросов, но я хотел бы взять один из них. Какой смысл субботы? Почему суббота? Мы сегодня пели несколько субботних гимнов. Почему это такой особый день? Почему, как адвентисты седьмого дня, мы поклоняемся Богу в субботу, а не в воскресенье? И наверняка есть среди нас те христиане, кто поклоняется в воскресенье, и не хотел бы, чтобы кто-то чувствовал себя неловко. Вот, но я хотел бы просто, чтобы это было как ответ на вопрос, почему, да, почему, как вы это понимаете? Потому что я думаю, что это очень здоровая атмосфера, когда мы можем встречаться вместе, христиане разных направлений, разных деноминаций, и открыто общаться друг с другом, не пытаясь как-то унизить друг друга или что-то еще такое сделать нехорошее, а пытаясь просто вот так откровенно поговорить и выслушать друг друга. Потому что, знаете, когда вот нет такого открытого разговора, то обычно есть что еще? Обычно есть какие-то домыслы, да, какие-то подозрения. Вот, а они такие, а те другие, а те отступили от Бога, а те вообще еретики. Ну и оно, знаете, мы можем очень далеко зайти в этой, даже до ненависти дойти. Что исторически и бывало. Религия была причиной очень многих раздоров и войн даже. И, конечно, это же все работает против Бога. Это работает против Бога. Поэтому давайте мы в таком духе открытости, терпимости друг к другу. Ну, в данном случае будет не друг к другу, а ко мне, может быть, как представителю адвентистов седьмого дня. Мы исследуем, как мы, как адвентисты, понимаем субботу. Ну, я так скажу хотя бы два слова «адвентисты седьмого дня», что это значит. Слово «адвентисты» означает «адвент», от слова «адвентус». Это латинское слово, которое означает «пришествие». Пришествие. То есть, как адвентисты седьмого дня, мы верим в то, что говорит Библия о пришествии Иисуса Христа. Имеется в виду второе пришествие. То есть мы верим во второе пришествие Иисуса Христа. Мы верим в те слова, например, которые записаны в Евангелии от Иоанна и во многих-многих местах, как Ветхого, так и Нового Завета. Ну вот сейчас на память мне приходят слова Иисуса Христа из Евангелия от Иоанна. 14 глава, Иисус говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место для вас. И когда пойду и приготовлю место вам, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Ну, и много есть других мест, которые указывают на то, что Иисус Христос придет на нашу землю во второй раз. Тогда история нашей земли изменится. Уже не будет она идти так, как сегодняшняя история. Все поменяется. Но об этом молятся все христиане. Молитва «Отче наш» ведь имеет такие слова. «Да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя и на земле, как на небе». То есть фактически мы все христиане, я не знаю, ну, кто-то больше подчеркивает этот момент, кто-то меньше, но мы все верим во второе пришествие Иисуса Христа. Как адвентисты мы взяли это в свое название, чтобы подчеркнуть, мы верим во второе пришествие Христа, в скорое второе пришествие Христа. Не просто, что когда-то через миллионы и миллиарды лет Иисус придет, но читая Библию, читая библейские пророчества, видя то, какие события происходят в нашем мире, мы осознаем, что пришествие Иисуса Христа будет скорым. Но сегодня не эта тема нашего исследования. Наша тема другая, седьмого дня. Так? Адвентисты седьмого дня. Ну, фактически, в русском языке не совсем удачно складывается название нашей церкви. Ну, видимо, потому что не в русскоговорящей среде зародилась эта церковь, она зародилась в англоговорящей среде. И по-английски это название звучит как «седьмого дня адвентисты». Не «адвентисты седьмого дня», а «седьмого дня адвентисты». И это правильно с хронологической точки зрения. Потому что вначале было творение, а уж потом будет пришествие. Вы понимаете? А седьмой день как раз указывает на творение. И вот это как раз тема нашего исследования. Давайте мы откроем Библии. Книга Бытие, вторая глава. Книга Бытие, вторая глава, повествует нам об истории творения. Первая глава книги Бытие повествует о первых шести днях творения. Шесть буквальных последовательных дней Бог создал нашу землю. И затем мы читаем с вами вторую главу. Она начинается следующим образом. «Так совершены небо и земля, и все воинство их». Это подводится итог первой главы. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в онный почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Последний день недели – это был день седьмой. Ну, у нас сегодня семидневная неделя. Так она и сохранилась. Семь дней – это неделя. И вот в седьмой день Господь ничего не творит уже. Все создано на земле. Земля, поверхность земли, моря, атмосфера, растительный мир, животный мир, рыбы, птицы, человек в конечном итоге. Библия говорит, что человек появился на земле самым последним, в шестой день, под конец дня. И затем седьмой день, еще один день, в который Бог ничего не творит, Он только, сказано, почил. Почил. Ну, в каком смысле Бог почил? Неужели Бог устал? Неужели Он, подобный человеку, после труда нуждается в отдыхе? Ну, конечно же, нет. Библия говорит о том, что Господь не утомляется и не изнемогает. Тем более, как Он мог устать от творения, если Он творил нашу землю не с киркой и лопатой, не с бетономешалкой и кучей щебня, а как? Словом своим. Как можно устать от того, чтобы сказать «да будет свет»? Вы понимаете? «Да произрастит земля зелень травную», «да появится рыба в воде», «да полетят птицы небесные по воздуху». Ну, вы понимаете, что это не очень сложно. В каком же смысле Бог почил? Он почил в том смысле, что Он наслаждался творением своих рук. Я не знаю, бывает ли у вас такое, но для меня это, ну, просто неотъемлемая часть работы. Вот просто неотъемлемая. когда вот что-то делаешь, сделал, и хотя бы вот на минутку встать и посмотреть на это. Я не знаю, есть у вас такое или нет, но у меня есть. Вот хотя бы на минутку, а можно и на две. Просто вот встать и полюбоваться. Да, вот хотя бы даже землю вскопал, грядка там, сорняки росли, вот всякое вот такое. И ты его вычистил, убрал, вскопал грабельками так, разровнял, и такая грядочка, ну просто песня. Так? И вот встать и посмотреть на нее. Так? Или обрезаешь деревья, и оно росло, знаете, такое, там ветки заросли, одни вверх, другие вниз. Там еще какие-то плоды остались висеть с прошлого урожая, уже такие мумифицированные. Вот. Но ты все расчистил, обрезал, и хочется просто вот так встать и посмотреть, и ты понимаешь, что вот теперь оно такое, как оно должно быть перед распусканием листьев. Ну, или ремонт какой-то, да, и ты вспоминаешь, какие эти стены были, какие стали. Просто получаешь удовольствие от того, что ты сделал. Вот нечто подобное было с Богом. Когда Господь творил в книге Иова, 38 глава, мы с вами читаем о том, как вообще все наслаждались делами рук Господних. Вы знаете, это было чудо, мы люди этого не видели. Но дело в том, что ангелы видели это. И в книге Иова, 38 глава, здесь сказано так, что Господь творил при общем ликовании утренних звезд, 7 стих, когда все сыны Божьи восклицали от радости. Представляете себе, когда Бог сказал и сделалось. Он повелел и явилось. И все сыны Божьи восклицали от радости. И когда Господь закончил творение, Он просто остановился, Он не уставший был, но Он с глубоким удовлетворением смотрел на ту красоту, которую Он создал. Сегодня мы, люди, уже исковеркали эту землю. Мы видим, как климат нарушается, мы видим, как экология испорчена сегодня людьми, мы видим, как грех, который действует в человека, исказил все. На земле появились пустыни, появились необитаемые места. Всего этого не было. Вся атмосфера изменилась. На той первозданной земле даже дождей не было. Мы эту ночь, я не знаю, как вы, но я проснулся, прямо подпрыгнул на кровати. У нас окно было открыто, и когда гром уже так загремел очень близко, было довольно страшно, пришлось окно закрыть. Тогда ничего такого даже не было. Земля была совершенна, на земле был мир, воля Божья была в людях, все было прекрасно. И Бог с великим удовольствием почил от дел своих. И Он провел этот день, наслаждаясь землей. Но не только наслаждаясь землей, ведь Он создал человека, Он создал Адама и Еву. И здесь не объясняется в Библии, но наверняка они не молчали весь день. Наверняка Господь знакомился с ними. Они знакомились с окружающей природой. То есть они провели этот день на природе, они созерцали Божье творение, они познакомились с Богом, и они общались с Ним. Скажите, это интересно было для Адама и Евы? Ну, я не знаю, что было бы интереснее. Разве им интереснее было бы где-то внезапно появиться на этой земле и ходить и спрашивать, кто мы такие? Кто я такой? А помните, мультик такой был в детстве? Надо в дорогу, мне торопиться, надо узнать мне, что я за птица. А ведь большинство людей так и живут сегодня. Большинство людей сегодня, разумные люди, хотят узнать, что мы за птицы на этой земле. Кто мы такие на этой земле? Откуда мы? Сегодня наука не знает ответ на этот вопрос. Кто мы и откуда? Это основные вопросы. Кто мы? Как мы появились здесь? Да, у людей есть теории, но они не доказаны никем. Это просто теории для того, чтобы что-то дать в противовес Библии, религии. Но это стало просто новой религией, научной, может быть. Но это так и осталось на уровне веры. Библия говорит, что мы созданы Богом. И когда люди были созданы, они смогли познакомиться с Богом. Они смогли общаться с Ним. Они получали удовольствие. И вот с тех пор Бог дал повеление людям вспоминать в субботу, вспоминать, кто они на этой земле и кто их отец. Та первая суббота была очень интересной. В ту первую субботу Господь не повелел как-то людям соблюдать ее, потому что они даже не знали, что значит соблюдать. Так они только появились в четверг вечером, вернее, в пятницу вечером. И сразу же с заходом солнца наступила суббота, потому что Библия говорит, что день по-библейски начинается с вечера. У нас сегодня день начинается с полночи. Ну так мы приняли держаться того, что в полночь у нас смена суток идет. А по Библии мы читаем, был вечер и было утро, день первый, например, да, или день один. Например, это 1 глава, 5 стих. «И был вечер, и было утро, день один». То есть по Библии день начинается с вечера. Солнце заходит, и начинается новый день. И вот в четверг, где-то после обеда, Бог создает человека. Вернее, опять я говорю четверг. В пятницу после обеда Бог создает человека, и наступает суббота. И жизнь человека начинается с чего? Субботы. Суббота для человека был каким днем жизни? По сути, первым днем. Первым днем. Ну, если не считать тот день, в который они были сотворены. Это был не седьмой день отдыха. Это для Бога был день отдыха. А для человека это что было? Это был первый день жизни, полный день. И он начался с чего? С отдыха. Вы представляете? С отдыха. Многие люди не любят понедельник в нашей культуре, да? Вот. Почему? Потому что это первый день рабочей недели. Так? Люди не любят работать, и для них понедельник – это очень тяжелый день. Вот. Но по Библии день или жизнь человека началась не с работы, не с понедельника. Она началась с субботы. Отдых. Бог покоился, и люди рядом с Ним покоились. Они отдыхали. Они отдохнули. Они познакомились с Ним. Они поняли, кто они. Они узнали, что они не рабы на этой планете. Что они не инопланетяне на этой планете. Они узнали, что Бог не тиран. Они узнали, что Бог их любящий Небесный Отец, что Он создал их, что Он всю эту землю дал им во владение, в первой главе мы читаем, что Он создал мужчину и женщину друг для друга. Скажите, чем наполнялись их сердца? Но чем бы наполнялось ваше сердце, если бы вот вы, ну, уже будучи в зрелом возрасте, родились, и первый день вы провели с вашим любящим Отцом Небесным. Любовью, благодарностью, радостью. Так? И вот эти чувства, они пронесли с собой на протяжении всей последующей недели, до следующей субботы. И когда наступала следующая суббота, то как они... Как вы думаете, они с радостью ждали ее или нет? Конечно же, конечно же. Всю неделю они жили только воспоминаниями того первого дня. Так? И следующая суббота для них это опять день встречи с Богом, день радости был. Они оставили все свои занятия, но труд тогда был не таким утомительным. Им не нужно было идти на завод, им не нужно было идти в контору, им не нужно было идти в магазин, им не нужно было идти в тюрьму. Ну, кто где работает сегодня? Им не нужно было идти в полицию работать, в армию где-то служить. Ничего такого не было. Их жизнь была на земле, они должны были возделывать и хранить Эдемский сад, причем не надо сразу же сравнивать это с современным сельским хозяйством. Потому что не нужно было ни гербицидов, ни тяпки, да, ничего такого, потому что не было сорняков даже. не было вредителей. Сегодня все сельское хозяйство сводится к тому, чтобы бороться с сорняками, вредителями, болезнями растений. И только чуть-чуть там есть элемент эстетики, и за вот эти чуть-чуть мы любим его. Ну, большинство не любит, но некоторые любят. А Адам и Ева от сельского хозяйства получали только одно удовольствие. И такой была их жизнь на земле. Земля обильно плодоносила. У них было вдоволь всевозможной пищи. Им не нужно было бегать, как нам рассказывают некоторые ученые, как первобытные люди, вечно голодные, вечно желающие убить того мамонта. У них ничего такого не было. Их жизнь была безмятежной. Им не нужно было переживать за завтрашний день. Им не нужно было переживать за сокращение на работе, за то, что им деньги не заплатят, или у них денег не будет, потому что денег и не было. Да они и не нужны были. Их жизнь была легкой, свободной, не обремененной страхом. И суббота для них была просто двойное блаженство, потому что еще Бог приходил к ним, они могли оставить все свои цветы, все свои растения, о которых они с таким удовольствием заботились. Они могли оставить все свои повседневные занятия и сконцентрироваться на Боге, на общении с Ним. Вы знаете, в современном мире многие люди говорят, Бог, в церковь ходить, Библию читать. Да нет времени. Нет времени. Когда это делать? Нужно на работе 5 дней отработать. Потом еще нужно на огороде 2 дня отработать. Потом опять 5 дней на работе, 2 дня в огороде, 5 дней. Некогда вообще отдыхать, некогда в церковь ходить, некогда молиться, некогда Библию читать. К сожалению, такой стала жизнь человека после грехопадения. После грехопадения. Господь предвидел это, поэтому Он не хотел, чтобы люди пали. Он не хотел, чтобы они согрешили. Но люди согрешили. И жизнь их стала совсем другой. Тернии волчцы произрастила земля, говоря библейским языком. Вот всякие растения были уже сорные растения. Среди людей распространилась зависть, ревность, злоба, агрессия, желание возвеличиться, желание как-то отобрать у другого, самопотакание, эгоизм. Это все стало присуще людям после грехопадения. Бог ничего этого не хотел. Но те, кто оставались верными Богу даже после грехопадения, мы знаем, что Адам и Ева согрешили, но Библия говорит, что они и покаялись. И они учили своих детей приходить к Богу, общаться с Ним, поклоняться Ему. Вот эти люди, они продолжали по субботам встречаться с Богом. И так это было и дальше. Суббота, также позже уже, когда начал свое существование израильский народ, суббота стала частью десятисловного закона. Происхождение свое суббота имеет при творении. Еще не было ни греха, еще не нужно было ни плана спасения, ни жертв, которые прообразом указывали на Христа. Ничего такого еще не нужно было. Суббота – это было просто день напоминания о том, кто наш Творец. Вот и все. Вот для людей это было единственное. День напоминания о том, кто мы на этой земле. И день, соответственно, общения с Богом, день богослужения получается – день, когда мы оставляем все свои повседневные дела, не просто ради того, чтобы оставить повседневные дела, а ради того, чтобы общаться с Богом. Понимаете? Ну, потому что если я в этот день буду заниматься уборкой, стиркой, готовкой, ремонтом машины там, и так далее, то ну, как у меня появится время для общения с Богом? И Божий народ поэтому... Не из-под палки это было, и не по принуждению как-то. Но Божий народ с радостью, он так планировал свою неделю, чтобы выйти на субботу уже свободными, понимаете? чтобы, ну, это знаете, как вот, ну вот у меня брат приехал недавно. Мы практически год не виделись. Больше года даже. И у него за это время сын родился. И мы его видели только по вайберу, по скайпу, кто понимает. И я знал, что они должны были приехать. И при всем том, что ну, мы довольно загружены в нашем доме, так, есть всегда что делать, но я планировал это время провести вместе. И мы спланировали, но несмотря на все, провести несколько дней вместе, понимаете? Вот точно так же Божий народ всегда ждал встречи с Богом. Это не то, что их заставлял кто-то, а для них это был день радостной встречи с Богом. И это не то, что «О, мне это нельзя делать», «Ой, в субботу», «О, это нельзя делать», «О, суббота», «Ой, готовить нельзя», «Как жалко, я бы так хотел поготовить, но я не могу». Так? «Ой, нет, совсем не так было». Они с радостью старались подогнать свои дела, чтобы в субботу иметь эту встречу. Но, к сожалению, это было в идеале так. То, что я описываю сейчас, это было в идеале. А часто было так, что народ Божий забывал Бога. Часто было так, что они увлекались где-то другими делами в своей жизни. И они игнорировали субботу. Они не приходили к Богу на встречу. Они занимались своими повседневными делами. Но им казалось, что другого выхода нет. Ведь надо работу сделать. Надо сделать работу. Надо сделать работу. Но, к сожалению, поздно в своей жизни они замечали, что они умирают, а работа остается. Как вы думаете? Можно ли переделать всю работу? Невозможно переделать всю работу. Мы умрем, а работа останется. Вы понимаете? И поэтому нужно что-то с этой работой делать по-другому. Как-то надо по-другому к этому подходить. И тем более, если мы что-то делаем без Бога, то мы рискуем разочароваться даже в том, что мы делаем. И поэтому народ Божий всегда помнил субботу. Но всегда, я говорю, да не всегда. Бывало такое, что и забывали. И поэтому, когда уже израильтяне вышли из Египта, и они шли в землю обетованную, Господь напомнил им свои законы. Эти законы были известны людям и раньше. Но что, разве раньше люди не знали, что убивать нельзя? Или, может быть, раньше можно было? Разве они раньше не знали, что прелюбодействовать плохо? Да ведь Иосиф еще в книге Бытие. Нет, не в книге Бытие. Да, в книге Бытие. Да, в книге Бытие. Он говорил, как я могу согрешить перед Богом, когда жена Потифара предложила ему. Они знали об этом. Но теперь, когда они 400 лет провели в рабстве, и многие вещи стерлись в их сознании, и они забыли Божьи предписания, Господь напомнил им их в 10 заповедях. И в том числе мы вот здесь видим, мы в своей общине специально поместили эти 10 заповедей. Это нравственный закон Божий. Вы знаете, многие люди, многие христиане так говорят, что 10 заповедей это было для Ветхого Завета, а в Новом Завете они не нужны. Но это, кажется, нелогично. Неужели какая-то из этих заповедей не нужна сегодня? Ну какая не нужна? Может быть, уже не надо уважать родителей? Или, может быть, уже можно обманывать? Или красть, может быть, можно? Или употреблять имя Господа напрасно? Или, может быть, можно идолам поклоняться уже? Ну, то есть, ну, нелепо, да? Все 10 заповедей остаются. В том числе и 4-я заповедь. Ну, иногда люди говорят, что Бог дал субботу евреям. Но на самом деле мы видим с вами, что Адам и Ева не были евреями. Адам и Ева были прародителями всего человеческого рода. И еще им Бог дал заповедь. А евреи просто как те, кто хранили отношения с Богом, которые были Божьим народом, они, соответственно, продолжали соблюдать это повеление. Но иногда говорят, что Бог на Синае им дал субботу, но ведь не на Синае. Мы читаем, например, в книге Исход 16 глава. Книга Исход 20 глава – это заповеди, даны на Синае. А 16 глава – это еще до Синая. И Господь говорит им, когда манну им давал. 23 стих. «И Он сказал им, вот что сказал Господь». Это Моисей им говорит. «Завтра покой, святая суббота Господня. Что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня. А что останется, отложите и сберегите до утра». 26 стих. «Шесть дней соблюдайте его, а в седьмой день суббота, не будет его в этот день». Ну, здесь говорится за манну, что не будет манны в седьмой день. То есть мы видим, что израильский народ знал о субботе еще до Синая, до появления десяти заповедей. Фактически, еще раз я повторюсь, что суббота была дана при творении. Ну, есть мнение такое, что Иисус отменил субботу. Что когда мы уже доходим до Евангелий и заканчивается как бы эпоха, когда израильский народ был особым Божьим народом, вот тогда Иисус уже пришел и принес такую вещь, что уже суббота не нужна. Вот. Но, честно говоря, это не совсем сходится с тем, что на самом деле говорит Библия. Давайте мы посмотрим. Например, Евангелие от Марка, 2 глава, мы читаем с вами стих, здесь дальше, стихи, 23 и ниже. «И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему, смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». То есть мы видим, что фарисеи, это бы, кто такие фарисеи были? Это были такие очень религиозные люди, вот. Консервативные очень люди в иудаизме. И они были очень строги в соблюдении религиозных предписаний. И они начали обвинять учеников Иисуса Христа, что те в субботу срывают колоски. Но ситуация была такая. Иисус с учениками, это было как раз во время праздника Пасхи. Пасха была накануне субботы. И это были большие торжества. И Иисус пытался всегда проповедовать очень много, и очень много людей собиралось. И день уже шел к вечеру, они уставшие были, голодные шли. И, ну, может быть, мы с вами никогда не были такие голодные, чтобы прямо уже колоски срывать на полях. Хотя, может быть, кто-то в детстве и помнит такое. Но, в общем, они шли через поле пшеницы, и ученики, видимо, Иисус этого не делал, потому что его не обвиняли, а ученики начали срывать эти колоски и есть эти сырые зерна. Ну, как там можно было именно есться? Ну, хотя бы, знаете, когда человек очень голодный, то хотя бы что-то. Но фарисеи, когда увидели это, то в их понимании это было страшный грех. Потому что срывание колосков они приравнивали к жатве, а растирание колосков в руке они приравняли к молотьбе. То есть двойную работу совершили. Жали и молотили. Ну и в субботу это было делать нельзя, конечно же, они понимали. И они к Иисусу обратились, они всегда старались так лицемерно говорить с Иисусом, потому что они вроде бы говорили с ними, с Ним вежливо, но они всегда хотели подловить Его на чем-то. И они Ему говорят, смотри, смотри, почему ты им не запретишь, они же субботу нарушают. Но Он сказал им, неужели не читали вы никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Ну, взалкал, то есть это проголодался. Если бы Иисус ответил своими словами, они бы его даже не слушали. Потому что для фарисеев один авторитет был. Это Священное Писание. Понимаете? Они считали себя экспертами в изучении Библии, и они хотели, чтобы Иисус поддерживал их толкование Библии. Но Иисус отвечает не своими словами, а словами Священного Писания, которые у них в авторитете, которого учителями они считали себя, но Иисус им показывает, что они хотя учителя, но они неправильно понимают Писание. И Он им говорит: вы разве не читали, что Давид, когда имел нужду, и он очень голоден был, а ситуация была такая, что Давид со своими воинами шел в определенное место, и он очень голоден был. И когда он зашел к знакомому священнику, а у того нечего было есть, кроме хлебов предложения. Это были священные хлеба, которые представлялись в скинии, то есть в храме, и которые там должны были каждую субботу меняться. И вот когда этот хлеб меняли через субботу, то его должны были съесть священники. Это был священный хлеб, и только священники имели право его есть. И тут пришел Давид, пришли его воины, товарищи его, они были очень голодные, и у священника ничего не было, кроме этих хлебов. И они ели их. И это не считалось грехом. И это все признавали, что это не считалось грехом. И Иисус теперь напоминает им эту историю. Он говорит: разве вы не помните, как он вошел в Дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним, и сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Что это имеется в виду? Вот здесь вот как раз суть того, что происходило. Отступив от Бога, руководители израильского народа держались ритуалов религиозных. Они исполняли различные обряды. Но сердце их было далеко от Бога. Здесь в Евангелии от Марка, в 7 главе, вот те слова, которые я сказал, сам Иисус Христос сказал. 7 глава Евангелия от Марка и 6 стих. Иисус цитирует пророка Исаию, который жил за 700 лет до того. «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». То есть, что произошло? Дело в том, что вожди израильского народа, религиозные лидеры, потеряли Бога из виду. Они неправильно понимали Божий характер. Для них Бог был не Богом любви, не Богом служащим, ну вот как Иисус пришел. Для них Бог был деспотом, тираном, подобным земным царям. Вот почему, когда Иисус, в Евангелии мы читаем, когда Иисус говорил: «Я и Отец одно», они хотели побить Его камнями. Он говорит: «Я ничего не делаю от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Они говорили ему: «Ты бес, в тебе бес». Понимаете? Они вообще не могли себе представить. Когда они видели, как Иисус любит людей, как Он заботится о людях, как Он исцеляет людей, вся Его жизнь была отдана людям, понимаете? Он служил. Для них это было дико, это унизительно служить. Как это кому-то служить? Даже ученикам, вы помните, когда Иисус уже перед Голгофой, Он омыл ноги ученикам, Он подошел к Петру, что тот сказал? «Не умоешь ног моих вовек, ты что? Ты царь!»
Мы ждем, что ты воцаришься. И ты хочешь так унизить себя? Будешь мне ноги мыть? Какой же ты царь тогда? Понимаете? Но это по-человечески. По-человечески служить унизительно. По-человечески служить унизительно. Такие понятия у нас развились у грешных людей. Но по-божьи служить не унизительно. Иисус сам сказал, «Я среди вас, — говорит, — как служащий». Он принес познание о Боге на землю. Но, конечно, лидеры израильского народа, они не хотели этого принимать. Для них это унизительно было. Для них величие человека заключалось в его власти над другими людьми, чтобы повелевать другими, чтобы другие служили ему. Понимаете? Вот это в их глазах было величие. Но это было не что иное, как сатанинская подделка. Понимаете? Все было с ног на голову перевернуто. И поэтому, когда они утратили вот такое представление о Боге, они не понимали характера Божьего, то как они тогда соблюдали субботу, скажите? Что для них была суббота? Вот я описывал вам, что была суббота для Адама и Евы, которые только созданы были, которые познакомились с Богом, у которых жизнь началась с отдыха, со знакомства с природой, с общения с Богом. Они все такие воодушевленные, одухотворенные. Они жили всю неделю этой субботой, и они ждали следующей субботы. То теперь во что превратилась суббота? То не делай. Ага, в 10 заповедях написано, что никакого дела нельзя делать. А какого дела нельзя делать? Никакого. Никакого. А сидеть на стуле – это дело или нет? Ну, может быть, сидеть на стуле – это не дело. Но еще ж дойти надо до этого стула, вы понимаете? Фу, а дойти, ну хорошо, а если недолго идти? Ну, вроде бы не сильно большая работа. Ну, а недолго, это ж понятие растяжимое, вы понимаете? Для одного недолго, для другого долго. А если на машине подъехать? На машине, ну на машине легче, конечно, чем идти. А вдруг машина сломается? Вау. Что, ее бросить на улице? Уже придется ремонтировать. Поэтому лучше, конечно, на машине не ехать. Что еще нельзя делать? Написано, никакого дела нельзя делать. Никакого нельзя дела делать. Ложку можно брать в руки или нет? Это будет дело или нет? На лифте можно ездить или нет? Есть, я в Израиле видел. Я забежал в лифт, знаете, как заходишь в подъезд, я забежал в лифт сразу. Я нажимаю кнопку, он не едет. Я нажимаю кнопку, он не едет. Нажимаю кнопку, он не едет. Думаю, что такое? Вроде же он не сломанный. И тут вдруг раз двери сами закрываются. И я во мгновение секунды вспоминаю, что это же субботний лифт, он сейчас будет на каждом этаже останавливаться. Я бегом из него выбегаю. Ну, как мне до 7-го этажа-то на каждом этаже надо останавливаться, когда я доеду? И я сажусь в обычный лифт. Ну, конечно, он уже нарушает субботу. По чьим-то понятиям. Понимаете? Иисуса постоянно обвиняли в нарушении субботы. То он не обличил своих учеников за то, что те колосья обрывали. То смотрели, исцелит он человека в субботу или нет. Буквально сразу же после этой истории, 3 глава, Иисус приходит в синагогу, и там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу. Понимаете, чем стала суббота для людей? Они приходили в церковь, и что они делали в церкви? Они наблюдали друг за другом. Где тут нарушители субботы? Ага, Иисус пришел. Человек больной. Ага, мы знаем, что Он многих исцелял. Интересно, исцелит этого или нет? Интересно. Но по их понятию это было нарушение субботы. И они смотрели, Он исцелит или нет? Исцелит или нет? И наблюдали за Ним, не исцелит ли Его в субботу, чтобы обвинить Его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Стань на середину». А им говорит, «Должно ли в субботу добро делать или зло делать?» Но подождите, зло никто не собирался делать. Кто признает, что он пришел в субботу в синагогу делать зло? Но Иисус говорил на их языке. Дело в том, что среди израильтян была такая поговорка. «Если ты можешь сделать добро и не сделаешь, то ты делаешь зло». Понимаете? Он говорил на их языке. Может быть, нам сегодня это непонятно. Но Иисус говорил на их языке. И Он их спрашивает. Вот есть возможность сделать добро. Делать его или сделать зло? Ну, то есть, не делая добро. Душу спасти или погубить? Он задает им такие вопросы. Какой ответ они дают? Но они молчали, написано. Понимаете? Все их фарисейское естество говорило, нельзя, нельзя исцелять в субботу, нельзя. Это работа. А Иисус это представил так, что подожди, это же добро делать. А если не сделать добро, они сами себе приговор могли, понимаете, принести, вынести. Поэтому лучше было молчать. Они молчали. «И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их». Видите, Иисус скорбел, что они довели субботу до такого понимания. Что в своих усилиях определить, что значит ничего не делать, они дошли до таких крайностей, что суббота стала не днем радостного общения с Богом, не днем, когда можно выйти на природу, оставив все свои дела, когда можно общаться с Богом, а днем ничего не делания, причем строго соблюдая, чтобы ты вдруг ничего не сделал. И даже добра не сделал. И Иисус говорит, Он скорбит об ожесточении их сердец. И Он говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, там они ничего не говорили. Они ничего не могли сказать. Но выйдя, незамедлительно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его, как бы убить его. То есть в субботу можно вынашивать планы убийства человека, а исцелять в субботу нельзя. Вы понимаете? Теперь скажите, для этого ли Бог дал субботу? Это ли было днем радостного общения с Богом, скажите? Как Иисус мог не нарушать их человеческие установления? Иисус нарушал фарисейские субботы, но Он не нарушал Божью субботу. Ни в коем случае. Он пришел для того, чтобы очистить субботу от шлака, от всех тех наслоений фарисейских, которые были введены в заблуждение. Иисус говорил, что фарисеи возлагают на людей бремена тяжелые, и помните какие? Неудобоносимые. А сами и перстом не двинут, чтобы сдвинуть их. Почему? Потому что для народа они такие ограничения по субботе давали, что народ стонал. А когда им самим нужно было нарушить свои же понятия, Они всегда знали, как это можно делать. Они всегда знали, как это можно делать. Они сами установили понятие и сами для себя делали исключение. А народ жил под бременем этим. Поэтому, внимательно изучая Евангелие, мы можем сказать одно. Иисус не нарушал субботу. Он просто соблюдал ее так, как Бог повелел ее соблюдать, очищая ее от шлака, который, вот тех лжеучений, которые были привнесены. Иисус исцелял. Иисус творил добро. Но, конечно же, суббота — это всегда был день общения у Него с Богом. Он всегда был в синагоге, или Он всегда был в храме. Он всегда был с людьми. Он учил в субботу много. Он проповедовал очень много в субботу. Это был день, но насыщенный день для Него обычно. Но это был день радости всегда. И ученики также учились вместе с Ним правильно соблюдать субботу. Это день общения, день радости с Богом, день общения с семьей своей, с детьми своими. Подумайте, многие люди не имеют ни выходных, ни проходных. Многие люди вроде бы имеют 2 дня выходных, так считается. Но они проходят в такой суете, в такой домашней работе, что просто некогда. И бывает такое, что годами родители не общаются с детьми. Годами даже некогда вообще друг с другом пообщаться у родителей. И Бог предназначил это время, чтобы мы оставили все свои дела. Он не хочет, чтобы мы думали о том, что это можно или это нельзя. Подойдите к этому с другой стороны. Если я хотел встретиться с моим братом, то я не спрашивал, а можно я еще в тот день еще что-то сделаю? А можно мы с тобой встретимся на 5 минут, а потом я еще какое-то дело сделаю? Нет. Я хотел провести это время с ним, качественно это время с ним. Чтобы наши дети общались друг с другом, чтобы они знали друг друга. Чтобы они знакомы были друг с другом, по крайней мере, живут теперь на разных континентах. Понимаете? Ну, точно так же и нам. Господь говорит, да оставьте все остальное, оставьте то повседневное. Но если случится такое, что кто-то там заболеет, ну это не будет проблема, если вы поможете ему в субботу. Но если вдруг там что-то вот в пути с вами случилось вдруг, если вы были в пути, и вам нужно как-то доехать, ну уже доедьте как-то. Это не есть что-то такое, знаете, повседневное, что вы будете постоянно делать. Но вообще лучше спланируйте так, чтобы мы могли это время вместе провести. Спланируйте свою жизнь так, чтобы вы могли насладиться общением со мной, с Библией. Чтобы вы могли в собрание прийти, чтобы вы не говорили, у меня нет времени в церковь прийти. Поэтому Господь даже повелел, не делайте никакого дела. Если вы не понимаете... Ну, это когда я говорю языком любви, то я могу вам сказать строже чуть-чуть. Не делайте никакого дела. Это будет грех. Придите ко мне, пообщайтесь со мной, почитайте Библию, пообщайтесь со своими детьми, пойдите на природу, посмотрите, что мир — это не только бетон, асфальт и стекло. Увидьте, что есть деревья еще, и спросите себя, откуда они появились на этой земле. Посмотрите на луга и задайте вопрос, это могло случайно произойти, спонтанно и с точки зрения эволюции. Посмотрите на космос, посмотрите, что происходит. Оно может само по себе так быть. Посмотрите и задайте себе вопрос, кто творец всего этого? И вы поймете тогда. Но видите, у многих людей нет этого времени. Многие люди заняты. У них телевизор, у них работа, у них учеба, у них развлечения, у них в ушах что-то. Сегодня смартфон перед глазами. У них даже нет времени задуматься о Боге, понимаете? Нет времени на природе даже. Но на природе, если люди выезжают, то в нашей культуре это водка и шашлыки. И нет времени даже на природе задуматься о том, а вообще что происходит? Может ли такое быть, что мы случайно на этой земле живем? Может ли быть такое, что какой-то большой взрыв произошел, и из неживого произошло живое? Это же нонсенс. Но многие люди в него верят. И умные люди причем. Суббота до сих пор является памятником творения. Но не только памятником творения. Вы помните, когда Иисус умер? Его похоронили. И что это был за день? Это была пятница. Когда Иисус воскрес? В воскресенье. А в субботу что Он делал? По заповеди. Там написано, женщины хотели Его помазать, но наступала суббота, они покоились по заповеди. И Иисус покоился в гробе, и в воскресенье воскрес. Но это был первый день недели. Мы его сегодня называем воскресенье. Кстати говоря, многие люди задают вопрос, подождите, Алексей, что вы говорите? Седьмой день суббота, седьмой день суббота. Мы же знаем, что седьмой день это воскресенье, первый день понедельник. О чем вы говорите? Но дело в том, что, вы понимаете, есть Бог, согласно Библии, а есть сатана. И сатана все делает для того, чтобы нарушить Божьи законы, извратить, исказить. Согласно Библии, седьмой день недели – это суббота. Вот когда мы читаем с вами 10 заповедей, книга Исход, например, 20 глава, они у вас перед глазами, вот там 4 заповедь, 20 глава, стих 8, там написано «Помни день субботний, чтобы святить его». Шесть дней работай, так? Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. То есть, согласно Библии, седьмой день – это суббота, а воскресенье – это первый день недели. Вот. Уже люди изменяют это, причем в разных культурах по-разному. Если вы в школе учили английский язык, то вы знаете, с какого дня начинается неделя там у них. Sunday, да, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Sunday – это что такое? Воскресенье, день солнца, так, день солнца, Sunday, день солнца. Когда-то в Римской империи это был день солнца, Sunday. Вот, и так это повелось. Все христиане, вот те первые христиане соблюдали субботу. В Библии мы не находим никакого изменения. От книги «Бытие», от сотворения мира, до книги «Откровения» остается суббота. Не было никаких перемен. Кроме тех времен, когда израильский народ или Божий народ отступал от Бога, и тогда они нарушали все заповеди, включая субботу. Но когда они были верны Богу, они соблюдали заповеди, в том числе и субботу. Иисус сказал, не нарушить пришел я закон, но исполнить. Говорит, доколе небо и земля есть, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, доколе не исполнится все. То есть Божьи заповеди не изменялись. Суббота была изменена на воскресенье уже аж в 4 веке. В 4 веке, когда христианство пошло на компромисс с политикой. В Римской империи воскресенье – это был день солнца, назывался. Это был достопочтенный день солнца. В Римской империи религия была язычество, и там обожествляли императоров. Императоры считались, ну, как бы полубогами. Считалось, что когда император умирает, душа его улетает на солнце. И поэтому поклонялись солнцу. Отсюда был Sunday, то есть день поклонения солнцу. И когда Константин, император Римской империи, принял христианство в начале 4 века, вводятся два выходных дня. Вот мы сегодня имеем два выходных дня, мы даже не задумываемся. Так? Мы родились, было два выходных дня, мы живем два выходных дня, мы умираем два выходных дня. Наша жизнь довольно короткая. Но два выходных дня начались еще в Римской империи, с Константина. Он вводит два выходных. В Израиль, если вы приедете даже сегодня, воскресенье – это обычный рабочий день. Дети идут в школу, и они даже не жалуются. Возьмите наших детей в воскресенье, отправьте в школу. В Израиле даже вопросов не возникает. Все знают, шесть дней работы, седьмой день отдыхай. Так? Вот, то есть так это все было. Ну и уже когда христианство пошло на компромисс с язычеством тогда с 4 века, вот тогда многие вещи вошли в христианство. Многие отступления были, и поклонение изображениям, поклонение иконам. Потом со временем было изменение 10 заповедей, когда вторую заповедь убрали, которая запрещает поклоняться изображениям. Четвертую заповедь переписали.
Для того, чтобы сохранилось количество заповедей, потому что вторую заповедь убрали, десятую заповедь разбили на две. То есть пошло очень много изменений, которые привели к тому, что в VI веке начинается мрачное средневековье уже. И на протяжении тысячи лет, даже больше тысячи лет, длится это мрачное средневековье. Церковь пошла по пути израильского народа, отступившего от Бога. Да, сохранялась форма религии, да, людей заставляли ходить в церкви, заставляли верить в Бога, да, была погоня за ведьмами, да, истребляли всех ученых, да, жили просто в страшных условиях непонимания причин болезней, антисанитарии, эпидемии были, все это было церковь правила. Но потом случилась протестантская реформация, 16 век, Мартин Лютер. Затем были другие мыслящие люди, которые говорили: мы как церковь зашли слишком далеко. У нас уже слишком много установлений человеческих, и мы отставили Слово Божье. И тогда протестантские реформаторы начали говорить «сола скриптура», то есть Библия и только Библия как критерий христианского учения. Библия и только Библия. Не решение соборов, не решение пап, не решение еще кого-то, которые были очень противоречивыми, которые были очень политизированными. Церковь, по сути, срослась с политикой. И реформаторы начали говорить: давайте возвращаться к Библии. Но вы знаете, церковь зашла очень далеко, чтобы быстро возвратиться к Библии. Мартин Лютер открыл великую истину. Оправдание человека возможно только по вере. Только по вере. Ничего мы не можем сделать, чтобы быть оправданы Богом. Знаете, некоторые люди говорят, ну, может быть, не понимая до конца, что соблюдение субботы – это попытка оправдаться делами. Ну, вы знаете, точно так же можно сказать, если вы решили в своей жизни не убивать никого, то вы тогда решили оправдаться делами. Если вы решили в своей жизни не прелюбодействовать, вы точно законники, вы хотите оправдаться делами. Если вы решили не обманывать или почитать родителей, это законничество. Ну подождите, о чем мы тогда говорим? Это никакое не законничество. Если я, любя Бога, понимая, что Христос спас меня, понимая, что оправдаться я могу только доверяя Ему и полагаясь на праведность Иисуса Христа, то тогда я буду соблюдать заповеди уже не для того, чтобы заслужить спасение. А почему? Да потому что я люблю Бога. Да потому что я вижу в этих заповедях что? Здравый смысл. Так или нет? Но разве нет здравого смысла в том, чтобы не убивать? Разве нет здравого смысла в том, чтобы не прелюбодействовать? Но с этим у нас сегодня проблема. Разве нет здравого смысла в том, чтобы не красть? Не, ну с этим тоже у нас проблема сегодня. Разве нет здравого смысла в том, чтобы не обманывать? Ну, сегодня мало уже кто видит в этом здравого смысла, да? Ну, а вы видите? Братья и сестры, вы видите в этом здравый смысл? А вы видите здравый смысл в том, чтобы оставить свои дела и провести один день с Богом? Просто вот принципиально. Потому что их никогда не переделаешь. И всегда в пятницу вылезет что-то срочное. Это просто как по закону подлости, вы знаете, бывает. Но разве вы не видите в этом смысл, чтобы оставить все дела по-настоящему и сконцентрироваться на общении с Богом, общении с братьями и сестрами, общении с семьей своей? Вы видите в этом смысл или нет? Ну, смысл. Я не призываю вас прямо сейчас уже соблюдать субботу, но, по крайней мере, вы видите в этом смысл или нет? Здраво это или нет? Давайте будем молиться. Наш Отец Небесный, Господь и Бог наш, мы благодарны Тебе за Твою милость. Мы благодарны, что по Твоей великой любви, огромной любви Твоей к нам, Ты дал нам жизнь, не наполненную суетой и тревогами, но Ты дал нам жизнь, наполненную миром. И даже жизнь наша на этой земле началась с отдыха. И сегодня, Господи, хоть наша жизнь полна забот и тревог, и переживаний, но Ты призываешь нас, придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. И сегодня, как в древности, Ты призываешь, придите ко Мне в субботу, оставьте свои дела. Оставьте также заповеди человеческие и примите заповедь Мою. И получите радость и благословение от этого отдыха. Пусть он вдохновит, пусть эта суббота даст вам такое вдохновение, что вы всю неделю будете другими людьми. Вы будете светиться радостью, счастьем, силой. И вы будете ждать новой встречи в следующую субботу. Мы благодарны Тебе за это, Господи. И Ты видишь наши сердца, кто-то уже решил так соблюдать субботу, кто-то, может быть, еще колеблется, может быть, кто-то считает как-то иначе, Господи. Научи каждого из нас. И помоги нам прийти к пониманию, к единству в этом вопросе. Во имя Иисуса мы молим. Аминь.